Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Признание Америки. Продолжение рассказа. Кто пытался дискредитировать сенатора, призывавшего установить отношения с Советским Союзом. И Вивальди в общественном транспорте. Или в чем секрет политического успеха мэра Вильнюса. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В конце прошлой недели мы начали рассказ о новых исследованиях периода истории, когда Соединенные Штаты отказывались признать Советский Союз. В 20-х годах прошлого века кампанию «За признание» развивал в США видный законодатель Уильям Бора. Американский историк Ричард Спенс утверждает, что, возможно, Бора не устоял перед искушением и оказался в центре шпионской паутины, тщательно сплетенной советской разведкой. Слушайте продолжение исторического расследования Ричарда Спенса и Владимира Абаринова «Признание Америки».
В начале 20-х годов прошлого века в Европе вдруг появилось большое количество фальшивок, изобличающих правительство большевиков в разных неблаговидных делах. Создавалось впечатление, что над их изготовлением трудится какая-то подпольная артель. Именно это и утверждала советская пресса. Вот цитата из книги «Антисоветские подлоги», изданной в Москве в 1926 году.
История фальшивых документов, циркулирующих по всему миру и направленных против Советского Союза, указывает на то, что фальсификаторами преимущественно являются представители русской контрреволюционной эмиграции. Трудно сказать с достаточной точностью, выполняли ли фальсификаторы определенные заказы, шедшие сверху, или соответствующие министерства иностранных дел в своей практике использовали уже готовое предложение. Факт тот, что в течение последних 2-3 лет Советский Союз констатирует следующие явления. Во-первых, обильный поток всяких в разных местах опубликованных фальшивых документов, имеющих целью осложнить и ухудшить взаимоотношения между Советским Союзом и рядом стран, с которыми он находится в тех или иных политических взаимоотношениях. И, во-вторых, обилие раскрытых в последнее время фабрик фальшивых документов и разоблаченных в связи с этим представителей контрреволюционной эмиграции.
Одной из самых первых и громких фальсификаций такого рода были так называемые документы Сайсона, заполучить которые сумел уже знакомый нам сотрудник Американского Красного Креста в России Раймонд Робинс. О том, что это за документы, рассказывает Ричард Спенс, профессор университета штата Айдахо, специалист по истории большевизма.
Робинс был связан с Американским Красным Крестом. Другой американской организацией, которая работала в то время в России, был так называемый Комитет общественной информации, созданной администрацией Уильсона, когда США вступили в войну. Комитет общественной информации был главным образом пропагандистским ведомством. Его первоначальной задачей было преподнести американской публике в выгодном ключе участие США в войне. Но представители комитета работали также и в России, пытались сделать войну популярной и там. Одним из этих представителей, появившихся как раз в тот момент, когда большевики взяли власть, был человек по имени Эдгар Сайсон. В конце 17-го года циркулировало много слухов о том, что большевики взяли деньги у немцев и крайне заинтересованы сохранить это в тайне. И когда Сайсон проявил интерес к таким материалам, перед ним предстал никто иной, как Раймонд Робинс, и сказал: «Я могу достать вам эти материалы». Робинс раздобыл досье, которое содержало документы, демонстрирующие связи между отдельными лицами и банками, передвижение денежных сумм из Германии через Швецию большевикам в Россию. Сайсон ухватился за эти материалы. Они были опубликованы в США и в тот момент восприняты как подлинные. Но вскоре при ближайшем рассмотрении выяснилось, что документы неаутентичны, что это подлог. По этому поводу возникает целый ряд вопросов. И прежде всего, почему Робинс, во всем остальном проявивший себя как человек, симпатизирующий большевикам, взялся помогать Сайсону в приобретении документов, которые дискредитируют советский режим? Ответ заключается в том, что в конечном счете бумаги Сайсона дискредитировали не режим, а всю идею подкупа большевиков немцами. На самом деле, как нам известно сегодня, информация, содержавшаяся в бумагах Сайсона, была правдивой. Большевики таки получали деньги от немцев. Но в документах имелись многочисленные мелкие неточности, из-за которых они и были признаны фальшивкой. Таким образом, целью аферы с документами Сайсона было отмыть советский режим от обвинений в получении немецких денег.
Американскому комитету общественной информации бумаги обошлись в 25 тысяч долларов. Другой пример аналогичной фальшивки – письмо председателя исполкома Коминтерна Григория Зиновьева английским коммунистам, содержавшее инструкции по организации политической борьбы. Копия письма была получена британской разведкой от рижской резидентуры. Ричард Спенс.
Письмо Зиновьева, появившееся в Великобритании в 1924 году, тоже очень похожий случай. Оригинал так никогда и не обнаружился. Все, что мы имеем, это написанная от руки копия. Предполагается, что оригинал хранится где-то в Москве. То есть документ даже не подделывают, не делают вид, что это подлинник, а говорят, это копия, снятая кем-то с оригинала, который находится где-то еще. Естественно, не существует никакого способа проверить подлинность. С другой стороны, это отнюдь не значит, что содержание документа того же письма Зиновьева – ложь. Разве в Англии не было советских агентов, влияющих на британскую компартию? Разумеется, были, никто с этим всерьез не спорит. Так что эти обвинения никак не назовешь беспочвенными. Это интересная тактика. Если вы хотите что-нибудь скрыть, и вы боитесь, что эта тайна вдруг обнаружится, и вы не уверены, что можете этому воспрепятствовать, один из способов обелить себя – это раскрыть вашу тайну или часть тайны самостоятельно. Но так, чтобы способ разоблачения дискредитировал обвинение.
Характерная отличительная особенность всех этих подделок – тот факт, что все они были копиями. Поскольку множительной техники тогда не было, документы переписывались от руки. На этом рынке фальшивок подвязался и уже знакомый нам по первой части расследования иммигрант, бывший действительный статский советник Владимир Григорьевич Орлов, утверждавший, что его агенты в Москве сильно рискуют, копируя документы. Похитить же оригиналы положительно невозможно.
Один из тех, кто обвинялся в подделке этих документов, Владимир Орлов, оправдывался тем, что эти документы – реконструкция. «Я воспроизвел документы», — говорил он, — «но то, что в них сказано, правда. Это очень похоже на то, что произошло с бумагами Сайсона».
В первой части нашего расследования мы цитировали документы, дающие взаимоисключающие характеристики Орлову. Теперь пришло время познакомиться с ним поближе. Владимир Григорьевич Орлов, по его собственным словам, происходил из старинного дворянского рода. Он родился в 1882 году в Рязанской губернии, но детство провел в царстве польском. В старших классах гимназии его одноклассниками были известные впоследствии террористы Борис Савенков и Иван Каляев, последний – убийца великого князя Сергея Александровича. Дружба с Савенковым впоследствии возобновилась. Окончил юридический факультет Варшавского университета. Работал судебным следователем в Польше. С началом мировой войны назначен военным прокурором в действующую армию. В этом качестве Орлов принял участие в расследовании ряда громких дел о государственной измене и шпионаже, в том числе дело полковника Мясоедова, приговоренного к смертной казни через повешение, и военного министра Сухомлинова, приговоренного уже при временном правительстве к бессрочной каторге. Все обвинения против Мясоедова и Сухомлинова впоследствии оказались ложными. Февральская революция застала Орлова в Могилеве, в ставке верховного главнокомандующего. Он был свидетелем и участником прощания Николая II с офицерами ставки. А вскоре после большевистского переворота Орлов объявился в Петрограде и поступил на должность следователя ВЧК. Сам Орлов утверждает, что сделал это по заданию бывшего начальника штаба ставки, генерала Алексеева. Но подтвердить это было некому. Алексеев умер в сентябре 1918 года. На новом месте работы Орлова ждал сюрприз – встреча с бывшим подследственным. Отрывок из книги Орлова «Двойной агент».
«Человек, который так пристально наблюдал за мной, медленно подошел, по-прежнему не сводя с меня глаз. Я побледнел. Где я видел это лицо раньше? Господи, теперь я вспомнил. Он был моим подследственным. Его судили в Варшаве до войны. Конечно, это был он. Я даже вспомнил его фамилию. Дзержинский. Перед моим мысленным взором возникла виселица, и я понял, что со мной покончено. Все это промелькнуло перед моим затуманенным взором за считанные секунды. «Вы Орлов?» — спокойно спросил меня самый могущественный человек Советской России. Выражение его лица при этом нисколько не изменилось. «Да, я Орлов». Дзержинский протянул мне руку. «Это очень хорошо, Орлов, что вы сейчас на нашей стороне. Нам нужны такие квалифицированные юристы, как вы. Если вам когда-нибудь что-то понадобится, обращайтесь прямо ко мне в Москву».
По словам Орлова, в качестве сотрудника ВЧК он спас из когтей советского правосудия более 1000 царских офицеров, но в конце концов был разоблачен и вынужден бежать за границу. через Финляндию и Польшу, он добрался до Одессы, занятой войсками Деникина, и получил назначение в контрразведку добровольческой армии. Летом 20-го года он выехал по командировке в Европу и в Россию больше не вернулся. Он осел в Берлине в качестве сотрудника резидентуры разведки Белой армии генерала Врангеля, эвакуированной из Крыма в Турцию. В своей книге Орлов характеризует сам себя как непримиримого врага большевиков.
Сегодня, когда я обращаюсь к событиям, произошедшим более чем 25 лет назад, и вспоминаю многочисленные преступления, в расследовании которых принимал участие, прихожу к выводу, что большевики, стремящиеся к мировому господству, не научили нас ничему новому в том, что касается провокаций, заговоров, предательства, искажения фактов или убийств. Все это совершалось и раньше отдельными личностями. Сегодня же это неотъемлемая часть административной системы, которая действует на территории, составляющей 1/6 земной суши.
Ну, а кто же он был на самом деле? Профессор Ричард Спенс.
Когда я писал статью, я видел в Орлове главным образом беспринципного наемника, профессионального двойного, тройного агента, который работал на кого угодно. Я думаю, что таково же было общее мнение о нем в то время. Ему не верили люди в кругах белой эмиграции. Можно также найти подтверждение того, что даже его работодатели иностранной разведки, немецкая, совершенно точно британская, тоже не доверяли ему. Британцы, в конце концов, расстались с ним, потому что пришли к выводу, что его информация ненадежна. Интересно, что человеком, который убедил британскую разведку нанять Орлова, был Сидней Рейли. Рейли и Орлов были очень близки. Рейли и сам ведь был сомнительной фигурой, никогда не знал в точности, на кого он работает и какова была задача. Орлов точно такая же личность. Он, похоже, работал на всех одновременно. С другой стороны, имеется такая книжка, даже не книжка, а брошюра, изданная в 1997 году, женщиной по имени Натали Грант. У Натали Грант, которая родилась в Риге, в 20-е годы работала там в американской дипломатической миссии, была замужем за бывшим офицером польской разведки по имени Ришард Врага, было очень твердое и в некоторых отношениях довольно спорное мнение о советской дезинформации и советском шпионаже. Она написала книжку под названием «Убийство в Тиргартене» с подзаголовком «Политическая жизнь Владимира Орлова, агента разведки и дезинформатора». В нашем общении с Натали Грант я часто не соглашался с ней, но ее выводы всегда были очень интересными. Она считала, что Орлов с самого начала до самого конца был агентом большевиков, что его антибольшевизм был мнимым и что он был сотрудником того, что она называет «Советским бюро дезинформации в Берлине в 20-х годах прошлого века».
Из книги Натали Грант «Убийство в Тиргартене», Вашингтон, 97-й год.
В качестве обитателя тайного мира разведки Владимир Орлов заслуживает особого внимания, потому что долгое время успешно внушал доверие разведывательным службам стран, враждебных друг другу. Оставаясь в тесном сотрудничестве с представителями немецкой разведки, он в то же время сумел убедить своих британских кураторов в том, что разделяет их взгляды. Он работал на Москву и способствовал распространению советской пропаганды, хотя публика в течение многих лет видела в нем пламенного антикоммуниста.
Владимир Орлов стал главным действующим лицом кампании дискредитации американского сенатора Уильяма Бора, выступавшего за дипломатическое признание Вашингтоном Советского Союза.
С историком Ричардом Спенсом беседовал Владимир Абаринов. Продолжение рассказа «Признание Америки» слушайте в выпуске программы «В пятницу вечером». Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Непотопляемый. Такое свойство политика сегодня – это показатель его силы или бессовестности, умение лидировать или лавировать, таланта или ловкачества. Эти вопросы задают в столице Литвы, где прошла инаугурация мэра города Артуроса Зоокаса. Человек противоречивой репутации, Артурос Зоокас в третий раз за свою жизнь стал мэром Вильнюса, рассказывает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
Артурос Зоокас был избран Вильнюсским городским советом минимальным для этого количеством голосов депутатов – 26 из 51. 43-летний Зокас, уже дважды занимавший кресло вильнюсского градоначальника, пошел во власть в третий раз и выиграл. Это оказалось некоторой сенсацией, ведь на его счету не только явные заслуги. Благодаря именно Зокасу Вильнюс заимел свое новое современное лицо, но и слава ловкача с неразборчивостью в средствах, причастностью к коррупционным скандалам и даже судимостью. В свое время он был обвинен в подкупе одного из членов городского совета. Кстати, кандидат с бывшей судимостью по литовским законам имеет право участвовать в выборах, с условием, что этот факт своей биографии он не пытается скрыть. Так вот, из-за этой скандальности, лоббирования интересов определенных капитал-групп, свою предыдущую каденцию мэра Зокас закончил в 2007 году чуть ли не одиозной фигурой. Некоторые поспешили окрестить его тогда вовсе политическим трупом. Артура Зокас – личность противоречивая. Как пишут в прессе, умеет очаровывать, заговорит кого хочешь. Вот нынче пообещал виленчанам, как станет мэром, сразу уменьшить плату за отопление. По последним данным, она, напротив, будет только расти. А также в 3 раза повысить заработную плату, свести безработицу в столице к нулю. Но ведь работает как вол, признают и оппоненты. Энергичен, коммуникабелен, может легко общаться на 5 языках. Несколько лет назад он получил международную премию как один из самых творческих молодых мэров столиц мира. Симпатизирующий Зокасу надеется, что на этот раз он, по словам одного из политиков, не сломает горячую голову и предпринимательские привычки уже обжегшегося на сомнительных прожектах неспособности разделять частное и общественное уступит место рассудительности и игре по правилам. Один из литовских руководителей после выборов назвал нового старого мэра непотопляемым. Я спросила у самого Артура Зокаса, для вас это комплимент или обидные слова?
Скорее всего, комплимент. Политика – это очень сложная сфера, в которой каждый старается другого потопить. Чем больше вы можете сделать, чем более эффективнее, тем более у вас конкуренция с теми политиками, которые большинством только говорят, мало делают. Все-таки я человек дела и работы. Стараюсь свои слова привести в результат.
Если учесть опыт нахождения на посту мэра раньше, что вы считаете своей заслугой, а что было ошибкой?
Когда я был мэром города, жители Вильнюса были самые большие оптимисты в Европе. Был опрос Евростата в 2006 году. В Вильнюсе 75% горожан думали, что жизнь идет к лучшему и что они могут все сделать сами. Если жители оптимисты, значит, те работы, которые бы они не старались сделать, это возможно сделать. Хорошо было бы это повторить. На сегодня только 30% думали, что жизнь идет в лучшую сторону. Ошибка. Многие мне задают этот вопрос. Это я называю уроком. Но не надо бояться ошибок. Особенно, знаете, политике желающих, ты сделал ошибку. Это убивает человека, становитесь таким осторожным, не принимаете решения, с этого начинается бюрократизм и так далее. Уроки я их выучил, постараюсь, чтобы плохих уроков было меньше.
Возможно ли динамичный город Вильнюс, а вся остальная Литва спит? От одного человека столько зависит?
Хороший руководитель, лидер, может очень много сделать. За ним могут пойти другие. От одного человека очень много зависит. Очень много. Если, скажем, в Вильнюсе будет лучшая ситуация, люди будут иметь возможность принять ответственность за свое будущее. И если в Вильнюсе это будет, значит, у Вильнюса уже нет границ, нет заборов. Это хорошее настроение пойдет дальше. В Каунас, Клайпеду, в Шевляй вся страна встанет на ноги.
Вы человек оптимистичный. Движущая сила внутри вас, что это?
Когда я служил в Советском военно-морском флоте, в бригаде морской пехоты, это было за Мурманском, рядом с границей Норвегии, морем Баренца. Я не знаю, как в мои руки попали эти стихотворения, но до сих пор я их помню, даже переписал в тетрадку. Почему цветы не видят своего оттенка? Ответьте.
Не знаю.
Потому что они всегда смотрят на солнце. Цветы всегда смотрят на солнце. Это ответ на ваш вопрос. Всегда стараюсь видеть даже в сложные ситуации белый цвет. Лучше стороны, чем плохие.
Артур Зокас закончил факультет журналистики Вильнюсского университета. Работал в горячих точках Азербайджане, Ираке, после чего создал в Литве одно из первых новостных агентств. Интересное совпадение. Молодые мэры Вильнюса Артур Зокас и Риги Нил Ушаков – оба бывшие журналисты.
Хорошие навыки общения с людьми. С другой стороны, профессиональный журналист всегда хочет иметь разные источники информации, чтобы принимать хорошие решения. Также журналист всегда наблюдает за событиями, а не старается стать участником процесса. Я думаю, эти все навыки нужны и в политике.
А кто кумир, кстати, ваш в политике?
Историческая личность, Черчилль, скажем. Очень слежу за президентом Барака Обама. Будет переизбран или нет, перенимал много опыта бывшего мэра Нью-Йорка Джулиани. Нынешний мэр Блумберг очень тоже интересная личность, тем более, что я часто бываю в Нью-Йорке, слежу, что этот город делает. Нравился мэр Валетты, был мэром города 45 лет. После Второй мировой войны его выбрали и до наших времен руководил.
Зокас – большой придумщик. Славится оригинальными, часто масштабными, но не всегда взвешенными затеями. Однажды, подсмотрев хорошую идею у скандинавов, закупил велосипеды. Их выкрасили в оранжевый цвет и установили в определенных точках Вильнюса. Берешь такой бесплатно в одной из них, катаешься по старому городу, вот и решение проблемы пробок, и оставляешь в другой. Закончилось это ничем, велосипеды вскоре попропадали. В год, когда Вильнюс был культурной столицей Европы, по инициативе Зокаса городской транспорт стал служить культурному, так сказать, ликбезу пассажиров. Подъезжает к остановке троллейбус, а на нем, например, портрет композитора Антонио Вивальди. Заходите внутрь, а там звучит музыка венецианца. Или, воодушевившись примером Парижа, он задумал в самом центре деловой части Вильнюса соорудить маленькое подобие южного рая. И на берегу реки Нерис появился пляж с золотистым песком, волейбольными площадками, бассейном и даже катками с пальмами. Еще безнадежно запущенный район старого города Заречье стараниями Зокаса довольно быстро был превращен в очаровательное местечко, куда теперь торопятся иностранцы с фотоаппаратами и которое называют Вильнюсским Монмартром. Конечно, ехидничают критики, он ведь сам в этом районе живет. Ну и молодец, парируют сторонники мэра, всем хорошо. И шутят, как бы нам теперь Зокаса зазвать в другой район города переселиться. Не все инициативы креативного руководителя так милы. На его счету и проекты, смахивающие на афишу. В любом случае, к затеям Зокаса, как и к нему самому, люди равнодушными не бывают. Или ругают нещадно, или восхищаются. Говорят прохожие на улицах Вильнюса.
Нормально смотрит, молодой.
Трудно сказать. Лучше никого пока не было.
Бандит. Мальчик, обманщик. Если через 5 лет 160 миллионов заработал. Прессе было. Откуда такие деньги?
Он раньше как мэр был, так и чисто в городе было. Эти всякие оранжевые велосипеды.
В планах Артуроса Зокаса, как всегда, громадье идей. Например, в будущем, чтобы победить надоевшие транспортные пробки, заменить традиционный троллейбус новомодным гибридом метро и трамвая. Или создать ни много ни мало вильнюсские авиалинии. Не забывает он и о ежедневных заботах. Как и обещал, в столице при нем включили все фонари, чтобы было светлей. Где так быстро нашел средства? В первый же день работы сократил число собственных заместителей с 3 до 2. Еще успел лично ознакомиться с состоянием улиц и насущными проблемами дворников, выехав на операцию 5 часов утра.
О новом старом мэре Вильнюса Артуросе Зокасе рассказывала Ирина Петерс. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. В этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Фотографии убитого лидера террористической сети Аль-Каида Усамы бен Ладена не будут обнародованы. Решение об этом принял президент США Барак Обама. Ранее представители Белого дома заявляли, что публикация снимков мертвого бен Ладена может привести к нежелательным последствиям. Тверской суд Москвы заочно санкционировал арест бывшего руководителя Банка Москвы Андрея Бородина, удовлетворив ходатайство следователя. Бородина обвиняют в превышении полномочий, он находится за пределами России. В Минске в ходе обыска в офисе белорусской правозащитной организации «Весна» были задержаны 2 российские правозащитницы. В Химкинском лесу неизвестные подожгли технику, задействованную в подготовке территории к строительству трассы Москва-Петербург, сообщает в компании «Автодор». Законодательное собрание Петербурга на заседании 18 мая рассмотрит вопрос об отзыве Совета Федерации спикера этой палаты российского парламента Сергея Миронова. В Ливии при обстреле войсками Муаммара Каддафи порта в городе Мисурата были убиты не менее 5 человек. В Каире прошла церемония примирения ведущих палестинских политических сил движений Фатх и Хамас. В ней участвовали лидер Фатха, глава палестинской автономии Махмуд Аббас и политический лидер Хамаса Халед Машаль. Власти Сирии обещают вывести войска из города Дараа на юге страны, ставшего центром массовых антиправительственных выступлений. Президент Сирии Башар Асад, отставки которого добивается оппозиция, заявил о скором завершении военной операции. Полицейское агентство Европейского союза Европол предупреждает о возможных негативных последствиях отмены визового режима для балканских стран. В Уганде около 300 человек, в основном юристы, провели в среду акцию протеста против задержания оппозиционного лидера Кизы Бесиги. Международный трибунал ООН по бывшей Югославии намерен продолжить процесс по делу Воислава Шешеля, обвиняемого в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. В целях борьбы с инфляцией в России вновь повышена ставка рефинансирования. Как это скажется на темпах роста экономики? Рубль в апреле укрепился к валютам стран БРИКС. Усилятся ли его позиции в споре с юанем за статус мировой резервной валюты? В России завершается перепись малого и среднего бизнеса, что показывает первые ее итоги. После объявления о проведении IPO Яндекс оказался в центре скандала. Кто в этом может быть заинтересован? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Банк России с 3 мая неожиданно для многих экспертов второй раз с конца февраля повысил ставку рефинансирования с 8 до 8,25% годовых. До этого в течение 8 месяцев подряд она была установлена на исторически низком для страны уровне 7,75%. В последнее время этот инструмент регулирования внутренней денежно-кредитной политики в России, уверены специалисты, становится все более значимым. В течение продолжительного времени Центральный банк не занимался прямым кредитованием коммерческих банков, а потому ставка рефинансирования, им устанавливаемая, для рынка большой роли не играла. Однако в кризис ситуация изменилась, говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков, бывший заместитель главы Центрального банка Александр Хандруев.
Ставка рефинансирования – это, еще говоря другими словами, цена денег. Это ставка, по которой Центральный банк как бы торгует деньгами. И процентная официальная учетная ставка, она задает динамику процентных ставок по операции Банка России и тем самым влияет на процентные ставки, которые устанавливаются и в экономике, в том числе и в банковском секторе, по ставкам кредитования или привлечения вкладов населения. Ставка рефинансирования – это как бы ориентир для коммерческих банков для принятия решений.
Сейчас Центральный банк, увеличивая номинальную стоимость заимствований, планирует за счет этого, прежде всего, обеспечить замедление темпов инфляции, которая в годовом исчислении на конец апреля превысила 9,5%. Причем, добиваясь заявленной цели, он фактически закрывает глаза на динамику других, не менее важных для экономики показателей. Первой жертвой такой политики, по словам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, становится стабильность обменного курса рубля.
Бороться с инфляцией всегда сложнее, чем бороться с укреплением номинального курса. Почему? Потому что когда ускоряется инфляция или просто сохраняется на неизменном уровне, это просто рост издержек. То есть если инфляция есть, то это значит, что ваши издержки уже выросли. Если мы говорим про динамику номинального курса, то там нужно понимать, что вот такой вот всплеск, допустим, цен на нефть, который мы сейчас наблюдаем на мировых рынках, конечно, его, так сказать, проще перенести на валютную политику с точки зрения курсовой политики, как-то позволить рублю действительно укрепиться, может быть, достаточно быстро. Потому что потом, когда нефть скорректируется вниз, то рубль, соответственно, тоже может вернуться к каким-то более реалистичным уровням, может быть, там 30 рублей за доллар. Если это переносить целиком на инфляцию, то просто экономика гораздо быстрее потеряет конкурентоспособность.
Теоретически повышение ставки рефинансирования должно привести к сокращению денежной массы и, как следствие, к снижению давления на национальную валюту в сторону ее укрепления. Но, с другой стороны, решение Центрального банка этот процесс может и поддержать. Александр Хандруев продолжает.
Повышение учетной ставки в России – это не только отражение вот, усиления инфляционных рисков, но также и попытка предотвратить наметившийся отток капитала. Потому что повышение процентной ставки – это более высокая цена денег, большая привлекательность. Правда, вместе с повышением процентной ставки возникает другая опасность, что будут привлекать спекулятивный капитал.
В том, что в ближайшие месяцы Россия может столкнуться уже не с оттоком, а с растущим притоком капитала, в первую очередь спекулятивного, уверена и заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая. Причем условия для этого, по ее словам, сложились уже сравнительно давно.
Сейчас ситуация меняется, и, как правило, вот на фоне высоких цен на нефть возрастает спекулятивная привлекательность вложений на российский рынок. Поэтому с дилеммой высокой инфляции и укрепления курса нашим монетарным властям приходится бороться уже не первый год. Это она возникает постоянно, когда цены на нефть находятся на рекордных уровнях. То есть, в принципе, нельзя исключить, что приток капитала будет во втором полугодии, но есть факторы, которые говорят в пользу того, что не будет таким, как в докризисные периоды.
Иначе говоря, в нынешних условиях дальнейшее укрепление рубля, увеличивающее привлекательность импорта и сокращающее конкурентные преимущества российских производителей, становится весьма вероятным. Решение же Центрального банка о повышении ставки рефинансирования может стать еще одним ударом по экономике страны. Первый вице-президент Ассоциации региональных банков Александр Хандруев.
Надо ясно понимать, что повышение процентной ставки, хотя и позволяет уменьшить инфляционные риски, выступает антиинфляционным средством, но одновременно и может затормозить восстановление экономического роста. Поэтому, принимая решение об изменении процентной ставки, Банк России учитывает всю сумму обстоятельств. И надо сказать, что Банк России действует весьма и весьма осторожно и последовательно. Это попытка вот нащупать тот оптимальный уровень процентной ставки, который, с одной стороны, позволил бы уменьшить инфляционные риски, а с другой стороны, не помешать восстановлению экономического роста.
Впрочем, балансировать между борьбой с инфляцией и поддержанием приемлемых темпов экономического роста сейчас приходится не только России. Европейский центральный банк, например, в начале апреля повысил с 1 до 1,25% базовую процентную ставку для стран еврозоны, остававшуюся неизменной почти 2 года. Япония же и Соединенные Штаты пока сохраняют ее значение практически на нулевом уровне. Российский рубль в течение апреля укрепился к валютам всех стран, входящих в группу БРИКС, причем к китайскому юаню его курс вырос на 2,7, а к индийской рупии почти на 3%. Вместе с тем, как отмечает мой коллега Сергей Сининский, в перспективе именно юань, а не рубль, может стать еще одной мировой резервной валютой.
В пятерке ведущих развивающихся стран мира, объединенных теперь в группу БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, с большим отрывом от других доминирует Китай, с объемом экономики, превышающим 4 остальные вместе взятые. А по доле в общемировом экспорте Китай опережает партнеров по БРИКС, опять же, вместе взятых, более чем в 2 раза. Именно огромные объемы внешней торговли Китая, отмечают эксперты, являются одним из главных факторов постепенного превращения китайского юаня в одну из мировых резервных валют. Но интересно, что при этом китайская валюта вовсе не должна стать сначала свободно конвертируемой. Наш собеседник – сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Свободно конвертируемая валюта и мировая резервная валюта лишь отчасти совпадают. Свободно конвертируемая валюта означает, что все финансовые инструменты, деноминированные в данной валюте, могут свободно продаваться и покупаться на внутренних и на внешних рынках. Капитал может спокойно вывозиться, капитал может ввозиться в неограниченном количестве. Такой валютой юань в ближайшие 5 лет, а может быть и дальше, не будет, просто потому, что очень высокий спрос на китайские активы и очень много возят долларов, евро, йен в Китае. Из-за этого, когда курс юаня привязан к доллару, то может возникнуть инфляция от большого притока капиталов. Поэтому это будет ограничиваться.
То есть фактически ограничиваться превращение национальной валюты в свободно конвертируемую, но не в одну из мировых резервных валют.
Мировая резервная валюта – это в значительной степени другое явление. Мировая резервная валюта – это валюта, которая отличается огромным объемом торговли, то есть она всем нужна. Страна является огромным торговым партнером. Второе – это валюта, в которой уже потому что производятся расчеты, производится и счет ценности товаров, так же, как все оценивается в долларах в большинстве стран. И третье, это валюта стабильная, не ожидается, что будет инфляция, что она потеряет в цене, что будут очень большие колебания курса валют. Валюта должна быть ликвидной, то есть глубина финансового рынка должна быть такова, что все финансовые инструменты, которыми владеют граждане другой страны, оцененные в данной валюте, могут свободно продаваться и покупаться, скажем, государственные облигации, корпоративные облигации, акции и так далее. Китай сейчас к этому идет. Начиная с лета 2009 года в Китае произошли валютные реформы, которые как раз ведут к тому, что юань постепенно будет превращаться в мировую резервную валюту, не будучи даже в длительной перспективе свободно конвертируемой валютой.
В начале марта Народный банк Китая, то есть Центральный банк страны, заявил, что уже в 2011 году китайские экспортеры и импортеры смогут перейти на расчеты в юанях со своими зарубежными торговыми партнерами. Насколько это меняет действующую систему расчетов?
Все расчеты по экспорту и импорту между Китаем и всеми торговыми партнерами производились в долларах. Все, кто покупал китайские товары, должны были во всех странах покупать доллары и расплачиваться с китайцами в долларах. Сейчас в значительной степени этой операции уже производятся в юанях, скажем, в Индии. В Малайзии, в части Таиланда, в части Пакистана юань фактически уже является второй валютой, используемой всеми. В Камбодже и в Монголии юань фактически является уже главной валютой. То есть китайский юань уже сейчас является резервной валютой в небольшом регионе, окружающем Китай. По мере того, как Китай становится крупнейшим торговым партнером различных стран, эти страны переходят на юань. И все страны, которые торгуют с Китаем, им тоже выгодно избежать перевод всего в третью валюту, то есть в доллар. И они тоже заинтересованы производить торговлю в юане.
Если иметь в виду многие изменения в китайской финансовой политике за последние год-два, то они во многом являются собой постепенную отмену мер валютного контроля и валютного регулирования, которые в других крупных развивающихся странах, и в России в том числе, давно отменены или почти отменены. Однако только в случае Китая эксперты по мировой экономике говорят об этих изменениях как о крупных шагах на пути становления национальной валюты, мировой резервной. Еще в прошлом году Китай впервые разрешил двум зарубежным компаниям, ими стали американские «Макдональдс» и «Катерпиллар», разместить на рынке в Гонконге собственные облигации, номинированные в юанях, для финансирования собственных же проектов в Китае. Кстати, 17 апреля, во время визита в Гонконг президента России Дмитрия Медведева, глава администрации Гонконга Дональд Цанг предложил российским компаниям не только использовать финансовую инфраструктуру Гонконга в качестве платформы для проведения их торговых операций с китайскими компаниями, но и размещать на гонконгской бирже собственные корпоративные облигации, номинированные, опять же, в местной валюте, то есть в китайских юанях.
В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В России завершается перепись малого и среднего бизнеса, что показывает первые ее итоги. После объявления о проведении IPO Яндекс оказался в центре скандала. Кто в этом может быть заинтересован? Федеральная служба статистики России в конце мая закончит тотальную перепись малых и средних предпринимателей, первую в современной истории страны. Одновременно с ней на сайте ведомства был проведен опрос людей, работающих в этой сфере национальной экономики. Четверть его участников считает основной проблемой своего бизнеса высокую налоговую нагрузку. Второе по значимости место заняла коррупция, а третье – административные барьеры, бюрократия и проверки. Определенные предварительные выводы на основании переписи уже сделала и сама служба. В частности, по словам ее руководителя Александра Суринова, впервые удалось понять масштабы теневого или неформального сектора российской экономики, в котором на сегодня занято примерно 13 миллионов человек или как минимум 17% экономически активного населения. Причем эта оценка не учитывает явно криминальные виды бизнеса. Руководитель Росстата не привел данных и прогнозов о динамике неформального сектора экономики, однако заметного снижения его доли в ближайшее время ждать не стоит. По оценке экспертов, большая часть участников такого бизнеса – это люди, работающие на себя или оказывающие платные частные услуги другим гражданам. Говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
В период рыночных реформ у нас появилось несколько точек, где действительно появились новые эффективные рабочие места, где возросли доходы занятых, а следовательно пошла раскручиваться цепочка. У жителей этих регионов появились избыточные деньги. И вот на эти избыточные деньги стали наниматься люди, как говорится, в частный сектор. Это ремонт квартир, это ремонт дачных домов, которые стоят на участках. И в этом смысле у нас существует два рынка труда. Первое – это действительно некие крупные предприятия, которые ориентированы на использование больших масс работников. И второе – это действительно частный сектор, который занимает относительно небольшое число работников для каждого индивидуального домохозяйства. Но, тем не менее, сами масштабы проблемы достаточно значительны.
В перспективе, как прогнозируют специалисты, такое рассвоение на внутреннем рынке труда будет увеличиваться. Тем более, что в регионах страны, традиционно являющихся поставщиками этой рабочей силы, других вариантов трудоустройства, по словам заведующего лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрея Коровкина, у безработных просто нет.
Здесь надо не забывать и другой путь решения проблем занятости. Это движение рабочих мест туда, где есть трудовые ресурсы. И у нас есть регионы, где действительно существует высокая безработица. Они не всегда спокойны в смысле обстановки, но тем не менее какие-то усилия здесь должны также предприниматься, потому что население этих регионов, в общем, достаточно хаотично или целенаправленно в крупные центры, мегаполисы страны перемещается, что иногда бывает избыточно. Я не уверен в том, что все те люди, которые присутствуют в Москве, так ей необходимы.
Казалось бы, сокращению численности граждан, занятых в теневом секторе, сейчас могли бы способствовать относительно положительные тенденции в экономике, восстанавливающейся после кризиса. Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Ну, конечно, если экономика будет восстанавливаться и она начнет расти, то, видимо, общий отток из экономики сократится. Это не означает, что экономический рост за собой сразу же потащит занятость. Такого не было в 2000-е годы, когда экономика росла уверенно и быстро. Количество рабочих мест сокращалось. Поэтому я думаю, что будет так же и в этот раз. Если рост и восстановится, и даже он ускорится до каких-то более-менее заметных величин, занятость будет реагировать крайне вяло. Крайне вяло. Это ее особенность, системная особенность, институционально обусловленная особенность. Поэтому, может быть, не будет ухудшения, но и существенного улучшения я тоже не ожидаю.
Теоретически в этой ситуации государству для привлечения людей в легальные отрасли экономики следовало бы максимально упростить жизнь индивидуальным предпринимателям, а также небольшим компаниям. Однако, по словам президента Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергея Борисова, работать в этой сфере экономики по-прежнему очень сложно.
Банковской подпитки нет. Практически единицы получают кредиты, потому что изматывающее залоговое обеспечение, высокие ставки, они подъемные, они далеко не для всякого бизнеса подходят, а только, наверное, для каких-то узких направлений. Нас призывают к инновационности, к новизне, но при неинновационной государственной машине, которая хаичная, которая неэффективна, мы ничего не сделаем. И малый бизнес все время будет упираться, во-первых, абсолютно незаинтересованность и несмотивированность чиновников, во-вторых, коррупционную составляющую, которая, увы, не уменьшается.
Еще один удар по малому и среднему предпринимательству, как, впрочем, и по всей российской экономике в целом, был нанесен решением правительства о повышении с начала года совокупной ставки обязательных страховых платежей, что ускорило уход бизнеса в тень. Под напором критики со стороны российского бизнес-сообщества в конце марта президент Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить предложение об обратном снижении общей ставки взносов Фонда обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования, дав ему на это 2 месяца. Однако по тем спорам, которые затем начались в профильных министерствах, понятно, что им будет весьма непросто не столько сократить этот, по сути, налог, сколько найти источники компенсации выпадающих бюджетных доходов. Впрочем, даже в случае положительного для бизнеса решения, оно вступит в силу только с начала следующего года. Яндекс, крупнейший в России интернет-поисковик, на долю которого приходится более 60% внутреннего рынка, официально объявил о проведении первичного размещения своих акций на американской бирже NASDAQ. Сразу после этого компания оказалась втянута в разбирательства, связанные с утечкой персональных данных ее клиентов, переводивших деньги на счет проекта Алексея Навального «Роспил». Каким образом эта информация, предоставленная Яндексом Федеральной службе безопасности по ее запросу, оказалась в руках третьих лиц и кто за этим может стоять? Об этом рассказывает Виталий Камышев.
Политолог и блогер Александр Морозов не сомневается, что главный удар нанесен именно по компании Яндекс.
Не знаю уж, планировался ли такой удар. На мой взгляд, скорее всего, да. Но видно по ситуации, что основным таким объектом, который терпит потери, является, конечно, Яндекс. Тем более сейчас, когда уже мы знаем, что это все происходит накануне выведения Яндекса на IPO. Мы все ждем, а какие же последуют теперь комментарии, собственно говоря, ФСБ. Потому что Яндекс уже прокомментировал ситуацию, что принялся запрос ФСБ, и Яндекс на него ответил. Вопрос состоит в том, что каким образом данные, полученные ФСБ, оказались за стенами Федеральной службы безопасности. Здесь имеется нарушение присяги, корпоративной этики, возможно, имеется факт торговли закрытыми данными со стороны какого-то сотрудника ФСБ. Видимо, ФСБ не сможет не отвечать на вот эту ситуацию каким-то публичным заявлением, расследованием, или хотя бы должно как-то дистанцироваться, откреститься от этого. Это вот такая сторона, которая сейчас наиболее интересна и существенна, естественно, в данный момент, потому что нет такого заявления. Ну, а третья сторона связана с тем, что в этом как бы участвует движение «Наше». Ну, что не странно, потому что движение «Наше» зачастую так привлекается к таким делам. Нет окончательной уверенности. Люди, которые звонили участникам перечислений средств Роспилу, они реально нашисты или они просто случайные люди, которым предложили так называть себя при звонках?
Задается вопросом политолог Александр Морозов. Но какую же цель могли преследовать организаторы всей этой спецоперации? Подорвать доверие к Яндексу? Запугать владельцев и руководство компании, добиваясь полной ее лояльности в преддверии парламентских и президентских выборов? Александр Морозов не исключает, что заказчиками скандала могли быть конкуренты Яндекса.
Но мне кажется, это не связано с предвыборной кампанией, а скорее это связано с борьбой крупных собственников наверху. Они, эти собственники у нас в России, как-то так распределились между разными в то же время центрами власти. Ну, если вы помните, ведь было подобное нападение, скажем, на такое же репутационное нападение на структуры Дерипаски перед тем, как они выходили на гонконгскую биржу. Это было, кажется, как раз в конце прошлого года. То есть такая технология удара по бизнесу, она существует. Ну, кто это делает? Конкуренты, скорее всего.
Возникает вопрос, кто же эти могущественные конкуренты Яндекса, которые могут использовать в качестве своих инструментов Федеральную службу безопасности и проправительственное молодежное движение? Между тем, руководство движения «Наши» после некоторой паузы выступило с официальным заявлением, в котором возложило ответственность за скандал на Алексея Навального и его сторонников. Таким образом, они якобы хотят привлечь дополнительное внимание к своему не очень удачному проекту.
В настоящий момент ряд блогеров и СМИ распространяют информацию о якобы причастности комиссаров движения «Наши» к обзвону лиц, пожертвовавших деньги на проект «Роспил». Эта информация не соответствует действительности. Официально заявляем, что «Наши» не имеют отношения к произошедшему. Дешевые страшилки для либеральной публики о том, что якобы ФСБ запрашивает Яндекс о жертвователях Роспила, а затем передает эту информацию движению «Наши», к сожалению, распространяют не только блогеры с репутацией провокаторов, но и некоторые официальные СМИ. Движение «Наши» не имеет никакого отношения к этому скандалу. Юлия Дегтяр действительно является нашим комиссаром, однако никаких звонков спонсорам «Роспила» она не осуществляла.
Говорится в официальном заявлении пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик, опубликованном на сайте движения. Скорее всего, имеет место некий акт устрашения, направленный и против Яндекса, и против Алексея Навального, и против наиболее активных блогеров, считает директор Центра современного искусства Марат Гельман. История с Яндексом еще раз напоминает об опасности участия спецслужб в политической борьбе, убежден галерист и блогер Марат Гельман.
Лояльность Яндекса таким образом получить невозможно. Наоборот, они, обжегшись на этой ситуации, потеряв клиентов, будут гораздо более жестко требовать от спецслужб в следующий раз доказательные базы, прежде чем им что-то дадут. То есть я понимаю, что они там могли испугаться, выдать, но никто не мог, конечно, предположить, что информация, которую получают по официальному запросу спецслужбы, потом уйдет. Конечно, Яндекс здесь самая пострадавшая сторона, потому что Навальный от этого только выигрывает. Понятно, что нашим, у них уже репутация такая, что им терять нечего. Меня эта ситуация, конечно, очень сильно испугала. Существует политическая борьба, существует конкуренция, но все-таки я как-то надеялся, что в этой ситуации есть границы допустимого. Такая вот ситуация, мне кажется, это переход на границы допустимого. Это все равно, что, как я не знаю, там, например, мальчишки во дворе там могут драться, и вдруг кто-то из них достает не деревянный, а настоящий пистолет, и начинает стрелять настоящими пулями. Я, правда, понимаю ситуацию Яндекса, я понимаю, что они потерпевшие, но я их все-таки не обвиняю ни в чем. Я представляю себе, вот я там руководитель организации, ко мне приходит заявление от государственного органа. Может быть, я испугался, там, я дал, а потом вдруг выяснилось, что эта информация используется таким образом. Мне кажется, что серьезная проблема у нас именно с тем, что наши спецслужбы готовы участвовать в политическом процессе. Привыкли к тому, что они участвуют очень часто в бизнес-процессах, но ведь они участвуют в политическом процессе, потому что наша – это политическая организация.
Это было мнение Марата Гельмана. Какие-либо комментарии со стороны Федеральной службы безопасности пока отсутствуют.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тот факт, что Бен Ладен жил в большом доме в городе, где много людей...
У меня что-то абсолютно нет уверенности, что диктатура закона...
Европейский суд в своем решении описывает все манипуляции, которые происходили...
Никто не может построить будущее, добиться свободы, стабильности, мира и справедливости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.